Добрый день, дорогие зрители! С вами программа «Диалог на простых числах» и ее подрубрика «Социализм-мы». И ее ведущий я, Алексей Сафронов. Напомню, что в этой рубрике мы говорим с людьми, у которых есть представление о том, каким мог бы быть современный социализм, если бы политические условия для преобразования экономики были готовы. И я рад представить вам нашего сегодняшнего гостя. Это математик, программист, не побоюсь этого слова, социальный инженер и олд из времен живого журнала Лекс Кравецкий. Лекс, добрый вечер.
Добрый вечер.
Мы познакомились как раз на просторах живого журнала. Было это давным-давно. И уже тогда Лекс был известен как человек, который пытается соединить математику и социальное конструирование и показать, как может работать социализм в современности. Поэтому я очень рад возможности наконец обсудить это с тобой. И у Лекса есть много роликов, где он излагает основы своей модели. Не только своей, но я думаю, он скажет об этом сам. Там был большой коллектив, в том числе и критиков живого журнала. И мы не попытаемся записать еще один ролик с ответом критикам. Я просто обозначу, что сейчас моя задача заключается в том, чтобы попытаться в нашей небольшой беседе помочь Лексу дать комплексное представление о том, каким может быть экономическая система социализма, с оговоркой, что очень много деталей он уже прописал сам, и все желающие смогут их найти у него на канале. Все ссылки вы найдете обязательно в описании ролика, там же, где обычно. Поэтому, Лекс, прежде чем мы начнем, я все-таки хочу, что называется, попросить у тебя совета, потому что, когда я стал готовить материал для этой рубрики, я понял, что о социализме думают одиночки. Мне пишут люди, которые говорят, я знаю, как все сделать хорошо, но вот меня никто не слышит, или я пытаюсь общаться с людьми, а у них другая модель, и я понимаю, что они все неправы. И вот я хожу и жду не людей, которые помогут мне мою модель доработать. А я везде одно и то же рассказываю. Вот если мне говорят, что что-то не так, то я от этих людей ухожу и иду искать других людей, которые, наконец, меня поймут полностью и целиком. И вот, значит, расскажи обо мне на простых числах, пусть, наконец, найдутся мои последователи. И когда этих авторов знакомлю друг с другом, они не помогают друг другу там додумать модель до конца. Они начинают друг у друга искать ошибки и говорить, что нет, вот ты тут неправильно так сделал. То есть у нас социализм — это вроде общее дело, а пока он представлен вот такими конкурирующими образами. Вот, как я понимаю, у тебя ты с этим столкнулся раньше, чем многие, и каким-то образом все-таки удалось это преодолеть. Вот как тебе кажется, как можно наладить вот такую коллективную работу над образом будущего? Потому что ни один же человек целиком все из головы придумать не может.
Ну, слушай, я думаю, что дело во многом в привычке. То есть разные люди в разной среде находились и к разным сценариям деятельности привыкли. То есть я на это машинально все время смотрел, как, ну, условно говоря, на open-source проекты. То есть мы выложили куда-то код, там, на GitHub или еще куда-то. Человек прочитал, ему что-то не понравилось, он взял, сделал бренч, ответвление и свою версию дописал в то место, где ему не понравилось. Мне все время хотелось, чтобы это вот так работало. Ну, есть люди, которые настаивают, что надо брать либо все, либо ничего.
Да, да.
И от тебя требует тоже либо все, либо ничего. Даже когда ты говоришь,
покайтесь, грешники.
Да, я вам даю как бы шаблон некий. Ну, поменяйте, что не нравится. Я готов обсудить детали. Более того, изрядная часть того, к чему я пришел, она базируется на том, что мне кто-то сказал. То есть это я не сам придумал, это кто-то из там, товарищей, коллег, случайных временами даже комментаторов навел на мысль. Подобрал хорошие аргументы, я подумал, да, здорово, я в своей версии поменяю. Почему не? Мне хотелось бы, чтобы так другие делали. А они говорили, не выступали в роли, знаешь, такого критика, там, типа, плохо приготовили, унесите. Нет, ты же можешь взять и сделать ту часть, которая тебе не нравится, той, которая тебе нравится. И вот проблема решена.
Знаешь, мне это очень знакомо. Я вот часто вижу, что вот говоришь людям о том, что они могут как-то лучше жить сами. А они вот действительно отвечают, плохо приготовлено, унесите. Мы тут у тебя нашли что-то не то, поэтому... Значит, возвращайся, когда ты нам вот полностью все готовое приделаешь, а пока мы будем жить так же плохо, как и раньше. И думаешь, ну, блин.
Типа такого, да. Когда в деталях есть недоработка, да, может даже быть в основной ветке недоработка, но у человека, в силах человека что-то поправить. Не обязательно от автора требовать, чтобы он вот все исправил. Можно взять, поправить самому.
Мне кажется, сейчас это начинают реализовывать в... В китайском варианте сразу вспоминаются свободные экономические зоны, где они отрабатывали кусочки реформ, прежде чем накатывать на всю страну. У нас сейчас в России есть механизм правовых песочниц или там специальных правовых режимов, как они правильно называются, где на какой-то территории тоже что-то пробуют. Вот, допустим, сейчас беспилотные грузовики, они ездят по М-11, вот по трассе там, Москва-Питер-скоростной. И они так покатаются, если все хорошо будет, их там начнут распространять дальше на другие дороги. Интересно, спасибо. Мне кажется, очень конструктивный ответ, что если воспринимать социализм как программистский проект, как код, вы видите, что программа работает не очень, сделайте ответвление, допишите. И поскольку это все open source и все... Ну, ваши идеи после того, как вы их высказали в интернете, принадлежат всем, то на выходе, собственно, и получится рабочая модель. Очень здорово.
Вот, более того, если мы гипотетическое будущее рассматриваем, гипотетическую реализацию какую-то, там же тоже не обязаны всей планеты жить строго по одной схеме. Как ты сказал, вот эти пробные зоны, они могут быть в рамках одной страны, в рамках разных стран, в рамках одного города. Ну, просто людям, которые здесь... в конкретном месте живут, хотелось вот эту деталь поправить. Вот они локально ее поправили, а у других их вариант остается. Но при этом общая канва, например, одинаковая. Почему бы нет?
Это здорово, и это, в общем, ложится на изначальное представление о социализме как о строе демократическом. Понятно, что с учетом опыта 20 века много кто говорит, что у вас реальность с вашими установками расходится. Но важный блок вот твоих идей, которые я уже знаю, и которые заставили меня думать о том, что ты один из тех гостей, с которыми точно надо поговорить, это как раз идея экономической демократии. И у меня есть некоторая схемка, как можно кратко описать всю экономическую систему у некоторого общества. Нужно каким-то образом узнавать у людей, что им нужно. Нужно каким-то образом эти потребности распределять по производителям. Нужно как-то вознаграждать производителей, если они все хорошо сделали, либо каким-то образом депримировать, если они плохо сделали. И потом нужно как-то распределять сделанное по тем, кто что заказывал. Ну, то есть такой круговорот производственный. Вот мы один производственный цикл делаем. Поэтому попробуем сейчас, я наконец передам виртуальный микрофон тебе. Давай начнем с того, как вообще мы узнаем, кто что хочет, как устроена вот в такой идеальной модели социалистического общества, над которой ты думал, учитывая комментарии критиков, людей, которые дорабатывали код. Вот с чего начинается? С чего начинается рассказ о вот этой вот новой социалистической жизни? Как там будет устроено принятие решений?
Ну, если мы конкретно про принятие решений, у нас источник знаний о том, что нужно основной массе населения, само это население. То есть другого источника у нас нет. Это на самом деле приходится часто оговаривать специально, потому что многим это дело представляется, что какие-то специальные ученые, они разберутся, кому чего надо.
Скажут, что да, или какой-то это для вас хорошо.
Да, специальный орган будет, они решат, что вот людям надо столько-то килограмм хлеба в год, столько-то килограмм масла, столько-то килограмм гитар, столько-то килограмм фотоаппаратов. И вот всем нарежут это дело. А нет, ну реально, во-первых, разным людям нужен разный набор. Это объективная реальность, и вряд ли она когда-нибудь поменяется. Скорее, она будет усугубляться. Потому что у нас все меньше и меньше ресурсов тратится на выживание, ну, того, чем мы получаем, да, все больше и больше, ну, грубо говоря, на развлечения, на хобби и так далее. Они у разных людей разные. Поэтому источник – само население. И в результате нам надо каким-то способом
узнать,
его
что
опросить.
Им нужно,
да. А какой способ опросить? Самый лучший фактически. То есть посмотреть, чего они покупают. Вот. То есть многие говорят, ну это же рыночная экономика. Да, это рыночная экономика. Но это такой идеальный рынок. Без махинаций.
То есть начальная точка, мы смотрим какую-то карту продаж. Вот там, не знаю, социалисты пришли к власти. И они говорят, так, дайте нам статистику продаж, потому что это начало построения, там, начало понимания, что нужно людям. Узнаем, кто что купил. И...
Ну, это примерно так. Мне нравится модель. Я даже думаю, что это будет наилучший способ оценки. Просто ее реализовать нелегко сразу. Ну, вот пока я пишу ее как гипотетическую модель. Предположим, у нас есть 100 экземпляров какого-то товара. Ну, не знаю, там 100 стульев. Мы берем первый стул и всем собравшимся говорим, давайте предлагайте свою ставку. В деньгах, прям в деньгах. Скажите, за сколько вы готовы купить? Как обычный аукцион. Они торгуются, в какой-то момент торговля остановилась, предложивший больше всех получает стул. Берем второй стул. Повторяем процесс. Видимо, второй стул за меньшую цену идет, чем первый. Может быть, нет, но начиная с какого-то, цена вот это будет падать и падать и падать.
Может
Мы
быть,
получим некую кривую.
Ажиотаж, что у нас остался последний стул.
Может так, но через некоторое время
да.
привыкнут.
Хорошо,
вот.
Да.
Тем более мы можем сделать, поскольку это электронная торговля, это мы ее себе представляем, что люди в зале собрались, но реально-то это сайт, и это идет дело перманентно.
И это не 100 стульев, а
да.
там 100 тысяч стульев.
Да, не 100
которые...
стульев,
да.
а там реально человек просто будет свою максимальную ставку ну, назначать да, один раз, ну, возможно, он ее будет менять, но редко. Да? Вот что, стул за столько-то. А система как бы обязуется, в кавычках, что если ему стул продадут, то не дороже, чем за эту цену. Дешевле, да, может быть. Но это там тоже вопрос, как это сделать, не так сложно. Мы получаем некую кривую, да, которая цена от номера экземпляра.
Да.
Если мы все эти цены просуммируем, мы узнаем, сколько мы получим за N стульев.
Мы узнаем, что кто-то готов платить за стул много, кто-то готов меньше, кто-то еще. У нас будет такая палитра распределения.
И вот в этом идеальном варианте мы про каждый товар получили такую кривую, мы можем решить задачу оптимизации без решения системы уравнений, чисто зная некую функцию. Найти оптимальное количество стульев, там столов, досок, чего угодно. Сколько нам надо на каждый следующем этапе произвести. Причем вся эта информация получена чисто от людей, чисто по объективным показателям.
И
люди
это...
сами сказали в неких баллах, которые ну, мы можем считать деньгами, можем не считать. Но главное, что они все в одинаково ими понимаемых баллах оценили каждый из товаров, который лично им нужен.
Правильно я понимаю, что современная система интернет-торговли в очень большой степени уже это все
да,
умеет
да.
делать?
Да, как ни странно, то есть я это делал до появления всяких вот этих онлайн-магазинов.
То есть ты
да?
предугадал
да,
маркетплейсы.
Да, но оно к этому свелось. Почему? Потому что там действительно цена плавающая, там не фиксированную назначили, и вот она так навсегда будет. Нет, маркетплейс пытается ее снижать, если
скидку,
покупок мало.
И у него
мало,
постоянные
да.
скидки, и он понимает, кто купил, вот с такую скидку дали, сколько купили, такую скидку дали, столько купили. Он может в лоб не делать аукцион, потому что это что-то непривычное. А вот когда я открываю, мне говорят, там, подешевело на 10%, и они понимают, сколько, и косвенно можно получить ту же самую
ну,
функцию.
Это бы работало
да.
еще быстрее, если бы я мог на любой этой торговой площадке сказать, я вот за эту штуку дал бы вот столько. Когда она столько будет стоить, вы мне сообщение пришлите. Но это не обязательно требование, так тоже неплохо работает.
Мне кажется, для новых товаров это что-то типа кикстартера. Там есть какая-то цена минимальная, вот, и количество людей, которые должны заказать. Если как минимальное количество людей по минимальной цене закажут, то товар начинают производить. Если не закажут,
ну,
говорят, ну...
Вроде такого. Но это, я говорю, с новыми и со старыми работает. Причем раньше про это было тяжелее говорить, потому что эти маркетплейсы были очень нишевыми. А сейчас, когда у нас там половина, а то и две трети покупок через них совершается, уже странно говорить не будет работать. Но оно уже работает. Но...
Одна из моих задач — это как раз показать зрителям, что любую модель социализма, вот, которую мы обсуждали, ее можно брать, рассматривать с точки зрения технической основы, и вы увидите, что техническая основа, в общем, готова или почти готова. То есть мы можем говорить о том, что да, у разных людей есть немножко разное видение, но любую модель можно реализовать вот в нашем настоящем. Не нужно ждать там 200 лет, пока там компьютеры дозреют, там еще кто-нибудь дозреет. Приходится, правда, говорить, что пока люди не дозрели, но тут уже, что называется,
ну, тем не менее, как минимум один способ, да, нам демонстрируют, а реально нам больше одного демонстрируют, прямо же воплощенными. И даже вот эта модель с аукционами где-то есть, ну, не конкретно моя, а похожая модель есть с аукционами, обычно, когда что-то штучное продают.
В общем, на выходе у нас есть функция спроса по каждому товару. Мы знаем, сколько людей, какому количеству людей этот товар очень нужен. Они готовы очень много заплатить, какому-то количеству товар меньше нужен. И это та информация, которой на самом деле мы уже обладаем благодаря интернет-торговле. Дальше мы все это грузим в огромную оптимизационную модель. Что еще нужно засунуть в эту модель, чтобы она дала ответ? Какая информация нужна?
Ну, нам надо информацию еще иметь, что из чего делается, потому что нам надо, по сути дела...
Технологии производства знать.
Ну, да, все возможные цепочки, которые сейчас используются. Даже если мы стол можем 10 способами сделать, она, каждый из них должен быть описан, потому что мы можем из разных материалов, там, ну, понимаете, да, что можно из пластика сделать, можно из дерева. И, по сути дела, вот, чем большая часть у нас экономики описана, тем большую часть мы можем через эту систему оптимизировать. То есть даже не обязательно, чтобы все было описано.
Как я понимаю, помимо технологий, еще производственные мощности нужно знать и ограничения с точки зрения трудовых ресурсов.
Да. Есть еще ограничения по, ну, по трудовым ресурсам в широком смысле этого слова, потому что мы понимаем, что у нас сейчас...
Автоматизированное
производство, кроме роботов, еще и ИИ появляется. Угу. У нее есть как бы все равно время, которое...
возможности.
Да. То есть, да, есть некая система ограничений, кроме технологий, и вот эта целевая функция, которая универсально записывается, ну, ее можно представлять себе, какую сумму мы выручим, если продадим 10 стульев, 5 столов, ну, и все комбинации она описывает, да, для всего набора товаров.
А правильно ли я понимаю, что в этот момент уже можно говорить, что для того, чтобы та модель, которую мы сейчас описываем, заработала, нужна отмена коммерческой тайны?
Я даже, знаешь, я не думаю, что это должно быть именно законодательно, это, понятно, от людей на местах зависит, да, то как здесь общество решит, так, по идее, должно быть.
Ну, чтобы заработало.
Да, это можно по-другому оформить, можно сказать, ну, эта система, она же производителям тоже выгодна, то есть она... как бы колебания, но она вот рандомное явление, она сильно снижает. То есть, если ты знаешь, что производить, ты меньше ресурсов тратишь впустую, и, возможно, у тебя будет больше прибыль. Вот. То есть, им это тоже выгодно. Но должно быть что-то вроде такого соглашения, что если вы хотите от этой системы получать информацию, и вы ей обязуетесь тоже предоставлять информацию.
Как торренты. Каждый, кто скачал, раздает.
Да, вроде такого. Ну и плюс механизмы проверки, что они не обманывают, да. То есть это, опять же, не обязательно в рамках всей экономики, там, всех стран или даже одной делать. И... можно сделать с желающими.
И раз мы говорим о том, что это будет большой оптимизационный расчет, значит, можно говорить о том, что у нас плановая экономика, где есть некоторый планирующий центр, он может быть там распределенным, не то, что вот один там... вычислительный центр там в Москве, который, может быть, какая-то система распределенных вычислений, но как минимум по единому алгоритму работающая, собирающая информацию, обрабатывающая и выдающая каждому производителю какое-то производственное задание, правильно?
Ну, вроде такого. Я, опять же, представляю это, потому что раньше был госплан, в некоторых странах он сейчас есть, и люди себе представляют, есть министерство, там сидят люди, которые вот этим делом занимаются. Я бы сказал, чтобы минимизировать всевозможные манипуляции, лучше об этом рассуждать как о неком алгоритме. То есть у нас есть софт, он там open source, любой желающий его может у себя поставить, если ему мощностей хватает, он может повторить расчет, он может посмотреть код, убедиться, что нет нигде
обмана. Интересно. То есть...
Да, данные, они там в каком-то блокчейне лежат, который тоже всем доступен.
Это интересно, это важный момент, он тоже, мне кажется, в сторону вот, демократизма, о том, что каждый может проверить расчет, понять, почему при таких предпосылках и при таких хотелках там, от людей получился именно такой результат, а не какой-то другой.
Да-да-да, потому что иначе могут быть манипуляции, коррупционные схемы, что кто-то договорился
вот
с этим
ваш
органом. Да.
Вот и ваш победитель.
Этот орган начинает искажать в пользу
за
того,
него проголосовало
с кем он
договорился. 146% избирателей.
Ну, что-то в таком роде. То есть это именно должно проверяться каждым желающим при не особо больших затратах. Уж, по крайней мере, группа людей должна иметь возможность это проверить. А это не особо сложно. То есть нам даже не обязательно для того, чтобы проверить примерно правильно ли, нам не обязательно до того же шага этот градиентный спуск посчитать. Мы уже увидим тенденцию, и что, ну да, примерно правильно. Ну а понятно, что там в деталях, если кто-то наманипулирует, тут игра уже свеч не стоит просто.
Ну, понимаю, да. Это... Но пока обозначим, что расчет, он с одной стороны централизованный, с другой стороны он...
Ну, централизованный в плане алгоритма.
Централизованный в плане, да, что он как бы вот все, кто отдает в нее информацию, они ну, как бы соглашаются в том, что эта информация она вот таким образом используется, и им дают результат расчета, что чтобы удовлетворить потребности, лучше всего ты делаешь вот это, ты делаешь вот это. А это что значит? Это значит, что потом. Вот если там в примере со столами и стульями, вот у нас результат расчета, говорят, что там вот вы, ребята, делаете там только столы, у вас там производство под это лучше заточено, вы, ребята, делаете только стулья. Потом как? Мы меняемся?
Тут трудно сказать, потому что вот это надо уже экспериментально проверять, потому что заранее тяжело предсказать, какой вариант лучше, потому что я там сходу вижу больше одного варианта действий, да, то есть можно сделать внутреннюю торговлю, как бы лоты выкупать за право производить, ну там тоже за какие-то виртуальные баллы. Можно там коллегиальное решение принимать, может, как ты вот сказал, по кругу, ну, если людям хочется, давайте мы просто будем квоты менять. Ну, это как севооборот на полях, да, сегодня я ячмень выращиваю, а ты пшеница, завтра меняемся, ну, на следующий год.
Мой вопрос, он шире, он про то, как реализуется вознаграждение производителей. Вот какой-то алгоритм. Людям, ну, людям, в смысле производителям, здесь они выступают не уже не как потребители, а как производители. Они говорят алгоритму, у нас есть такие-то производственные мощности, алгоритм считает и говорит им, что с учетом вот структуры спроса, с учетом того, каким людям сколько чего нужно, с учетом ваших производственных мощностей, вам лучше всего делать то-то и то-то. И производители в этот момент задают вопрос, ну, если мы тебя послушаем, там, дорогой алгоритм, что нам с этого будет?
Тут тоже два варианта. Первый вариант, предположим, что это у нас производство существует внутри некого общества, которое между собой договорилось, что оно как бы печатает деньги, из них выплачивает что-то, типа зарплаты, премии, что угодно. То есть это не федеральная резервная система, не монетный двор какой-то страны, а вот само общество эти деньги издает.
Внутренние деньги.
Да, как бы внутренние деньги, но общество может быть довольно большим.
Их же как-то можно, ну, по каким-то правилам они должны...
Да, конечно, по правилам, то есть лимит, сколько они печатаются, или наоборот мы можем пересчитывать в зависимости от того, сколько напечатано. Напечатано в кавычках, они электронные, мы знаем про каждую единицу, когда она издана. Мы можем прошлые пересчитать, чтобы они пропорционально, ну, эквивалентны нынешним были. Ну, это говорю, это там про пересчет от детали. Имеется в виду сама система, что вот общество это дело издает, и по некому своему внутреннему соглашению оно это распределяет как зарплаты производителям, например. То есть, если человек следует вот этому плану, если он не пытается его обрулить, общество издает ему зарплату гарантированную, и вот этот производитель с нее живет. Второй вариант. Может быть, частное предпринимательство внутри этой системы. Есть еще внешняя некая сторона. Вот там уже мы возвращаемся ближе к нынешним деньгам, то есть есть некий эквивалент, которым они обмениваются при расчетах. Тут больше похоже на то, как ну, в коммерческих системах при капитализме происходит дело. Оно может быть там как-то сглажено, но по сути дела это как внешняя торговля получается. Торговля за пределы вот этого контура. Соответственно, в первом, во внутреннем производстве вознаграждение в том, что человек просто зарплату получает. Каждый работник производства за то, что он выполняет свои функции, он получает зарплату, и с этой зарплаты он внутри этой системы себе приобретает все, что хочет.
Угу.
Ровно вот по этой там условно-аукционной
Достаточно
системе, какой-то
модель,
другой.
Да.
А во второй системе, да, там есть круговорот денег, то есть они не просто печатаются, а потом при покупке уничтожаются. Они как-то вращаются туда-обратно, тут вознаграждение, как при капитализме. То есть человек купил ресурсов столько-то, а продал результат за столько-то. Получил, соответственно, прибыль, ну, доход больше расходов, и вот с этого он живет.
Давай попробуем чуть подробнее описать вот первую систему, где у нас не внешняя торговля с капиталистами оставшимися, а где вот действительно у нас единое там социалистическое общество, там сколько-то человек дозрело, ну, сколько-то производителей дозрело, они объединились, там отдают информацию, получают рекомендации по производству. Первое, многих коробит просто со слова «деньги», потому что начинается, что раз деньги — это накопление капитала.
Ну, тут деньги, деньги два, назовем их.
Правильно я понимаю, что это скорее мера вознаграждения за труд?
Ну, да, это условное название, то есть мы их можем назвать...
Трудовые квитанции.
Ну, квитанция — это старомодно звучит. Можно как в играх токены назвать, там токены, коины, что просто калька с английского монета, но звучит красиво.
И если я успел услышать, ты сказал, что в первой вот этой системе в момент покупки они, что с ними происходит?
Ну, они просто уничтожаются.
Гасятся. Да, гасятся.
То есть, если мы покупаем то, чего произведено в рамках этой системы людьми, которые в ней получают зарплату, там нет круговорота денег.
Нет круговорота денег, соответственно, можно ли как-то получить деньги, кроме как за трудовой вклад? Там, квартиру бабушкину сдавать? Ну, рабов нанять.
Смотри, ситуация, вот как, да, это сложный момент, я понимаю, каждый раз есть проблема с тем, чтобы его внятно объяснить. Вот у нас есть нечто, назовем это система с большой буквы S. В рамках этой системы существуют вот эти самые предприятия и люди, которые на них работают. Система издает деньги, но она при этом как бы является владельцем того, что произвели. И когда она своим жителям, да, там, своим работникам и жителям вообще она что-то передает и получает от них в обмен эти деньги два. Вот эти деньги она гасит. То есть в системе нету круговорота денег.
Издали,
вот.
Раздали
этом,
за работу,
да.
Люди на них купили то, что хотят. В момент покупки оно гасится.
Да, при этом микрооборот может существовать. То есть ты же не обязан у системы покупать. Мы с тобой сидим,
между
я говорю, хочешь, я тебе дам этих там 20 коинов.
Сгоняй мне,
да,
ларек.
Вот, ну, я тебе их перевел, ты их ровно так же можешь потратить. То есть пока мы обмениваемся между собой в каком-то условно внешнем контуре по отношению к системе, как при капитализме оборот. Другое дело, что мы можем это более хитро регулировать, не допускать там, ну, там подкупов, например, этими деньгами, ну и прочих вещей, которые в случае с бумажными деньгами очень тяжело отслеживать. Здесь это гораздо проще. Вот, можем какие-то ограничения ввести. Ну, например, там логичное ограничение на максимальный перевод, там, например, в месяц. Именно как бы у системы ты можешь за любую сумму купить, но в частных как бы операциях ты не можешь за любую сумму, по крайней мере, без обоснования, без доказательств, например.
Я скорее здесь не про то, могу ли я там, значит, договориться с тобой, что ты там моему сыну математику объяснишь, а я тебе за это там часть своей зарплаты отдам. А видишь ли ты в этой системе, в принципе, пространство для пассивного дохода, допустим, вот завладение средствами производства?
Но
или завладение каким-то дефицитным ресурсом?
Да, но гипотетически он там может быть. У нас же проблема не в том, что какие-то люди получают пассивный доход с чего-то. Проблема обычно в том, что это сильно непропорционально всем остальным. получается. То есть, если человек там
Они...
плюс 10% с этого имеет, ну и ладно, это типа не сильно что-то сломает.
Плюс 10% от зарплаты.
Ну да. Если у него получается, что он плюс 10 тысяч процентов имеет, вот тут уже начинаются проблемы.
Тут-то история, просто все вот эти модели социализма, они очень так чувствительно, всегда много вопросов про то, могут ли там возникать такие протокапиталисты, которые тем или иным способом начинают получать пассивный доход не потому, что они там где-то оказывают личные услуги, а что они свою зарплату каким-то образом превращают в капитал. То есть создают средства производства, находят людей, которые на этих средствах производства по каким-то причинам согласны на них работать, и присваивают себе часть их труда.
Чисто идеологическую, сторону ответа на этот вопрос я вижу вот в чем. То есть, если мы говорим, что это у нас такая замечательная система, любая, не только моя, а любой социализм, который мы описали, и при этом говорим, это такая замечательная система, но если позволить людям свободное
То они
предпринимательство,
ее разберут.
то да, то она и при... А тогда вы уверены, что она такая хорошая?
Ага.
Ну, потому что, по идее, система, если мы говорим, что она более оптимальная, она же должна в среднем выигрывать. Более того, если какой-то человек показывает, что он нашел способ созидательной деятельности, я подчеркну, именно не воровать и грабить, а созидательно что-то создавать более эффективно, чем в этой системе уже делается, система, наверное, должна перенять как-то и повторить.
То есть система должна
То
быть
есть,
адаптивность.
да, то есть она должна в конечном счете просто всех переигрывать, кто пытается с ней конкурировать. Не запрестить их, не подавить их, а просто как бы уметь их переигрывать.
Мне кажется, это тоже важно отрефлексировать. И вот так прям, что социализм, о котором мы говорим, это гибкая система. Если там возникает что-то новое, система не пытается это запинать и закрыть на это глаза и сказать, что нет, в эту сторону мы боимся думать. Она это интегрирует. Мне кажется, это очень похоже, как ты в самом начале сказал про цифровой код, что код лежит в известном всем месте, и можно сделать ответвление и что-то доделать. Когда шла речь про эмиссию денег, про то, что общество их выпускает, распределяет за работу в момент, когда люди покупают, что им нужно, они гасятся, там была фраза о том, что средства производства принадлежат обществу. То есть все-таки это социализм, в котором средства производства обобществлены.
Ну, по крайней мере, есть какая-то группа средств производства, которая принадлежит некому обществу. То есть это не обязательно будет все общество, ну, грубо говоря, страны, то есть это может быть и локальная собственность, там, в рамках города, в рамках района и так далее. Ну, какому-то обществу вот оно принадлежит. Причем в начале это может быть небольшая доля. То есть тут не надо думать, что это обязательно там, близко к 100%. Нет, вы можете начать там с 5%. Уже возможно, если это правильная гипотеза, а вроде бы эксперименты численные показывают, что все правильно, от этого уже будет какой-то бонус. Может там в рамках кооператива или там группы кооперативов начать тоже, это еще не вся экономика, но вам уже лучше стало.
Почему важно коллективное владение, вот там постепенно наращиваемое, что оно дает?
Коллективное владение пресекает целый набор проблем. Первый набор проблем это ну, по сути дела, когда управленец условный или владелец, он начинает создавать условия, которые позволяют ему перераспределять всю свою пользу непропорционально вкладу. То есть вот это главная проблема, на мой взгляд, капитализма. Не то, что там есть, там, ну, грубо говоря, коммерческие отношения, а главная проблема вот в этом,
Вы
что...
работаете по моим правилам и не можете их поменять.
Да, вот что человек, который уже богатый, он имеет возможность создать условия, в которых у него нельзя честно выиграть. Вот в чем проблема. Почему я говорю, что не надо бояться того, что предприниматели есть. Если они просто есть, но у них нет возможности такие условия создавать, либо вы у них выиграете, либо, ну, сами виноваты, что не модифицировали свои методы,
То есть
а
это
просто
какой-то,
ждали у моря
то есть
погоды.
это обычно, ну, как бы вот в нашей реальности, в которой мы живем, у предпринимателей есть экономическая власть,
Иногда и
собственно.
политическая.
Ну, как правило, они стараются их объединять, И именно из-за этой экономической власти, если ему предложить там поделиться, условно говоря, он скажет нет, значит, в системе, где мой голос весомее ваш, я говорю нет, и мы продолжаем жить, как жили, тем или иным способом. То есть здесь коллективные средства производства — это именно способ не допустить, чтобы какой-то один человек стал навязывать там,
да,
экономические решения в свою пользу.
Чтобы человек не начал менять сами условия. Грубо говоря, чтобы он не стал единолично или в рамках малой группы переписывать условия, по которым правила игры, да, по которым играют все. Это одна из причин. Вторая причина — у тебя человек может быть не злонамеренным, а просто тупым. Это более частый вообще результат. Вот. Или он может быть там костным, он может со временем таким стать. У тебя получается, вот у тебя есть система, у нее там, грубо говоря, SEO, директор, и она при нем начинает деградировать, потому что решение принимает он. Он даже может думать, что он хочет сделать как лучше. Может, он вообще бессеребренник и себе ничего не берет, но он ее все равно ломает. Потому что рычаги у него, это вторая причина, по которой как бы все этим владеют, то что один человек не может ее разломать. Ее могут только все вместе разломать.
Ты сейчас упредил меня. Знаешь, в интернете популярная шутка, вот наши критики любят такой мем, где говорят, такой круговорот рисуют, что строим социализм, социализм развалился, это был неправильный социализм. Можно ли сказать, подытоживая, вот, что если у вас был социализм, который разобрала малая группа людей, это был неправильный социализм?
Да. Я больше скажу, даже в этой системе, когда ее кто-то начнет внедрять первые 10 раз, а то и 100, будет получаться в чем-то неправильный. Да?
Читатели просто не демотивируют так, не что должен, 100 раз пробовать.
Но он не должен в ноль падать. То есть это значит, что мы увидели, что есть какая-то бага, багу пофиксили. Ну, как я как вот программу не зря приводил, да, в пример. Ага. Нет программы, которая при выходе была без багов, они все с багами.
Мне кажется, это тоже важный месседж, что если у вас что-то не работает, это не значит, что нужно сносить социализм просто до нуля.
Да, надо найти, где надо бага,
найти,
исправить.
Где не работает, вторую, и подкрутить, исправить, да, еще подкрутить.
То есть у третью, нас... исправить.
Мне очень нравится вот такая история с такой адаптивностью, когда вот мы его так по шагам. Опять-таки вспоминают с китайцы с их подходом как-то переходить реку, нащупывая камни.
Вот сейчас доскажу. Тут как раз третий важный момент, про который я обычно забываю сказать, и сейчас вспомнил. Третий важный момент состоит в том, что когда у тебя есть один SEO во главе всего, ему выгодно делать вид, что багов нет. Потому что это как бы претензия к нему, что это под его руководством там баги в системе. И это правда наблюдается на эксперименте, что почти во всех корпорациях, а иногда и в государствах, условные SEO предпочитают занести
за все,
под
да.
ковер.
Да,
вот,
да,
любые
да.
проблемы они будут скрывать до последнего. Как максимум они внутри совета директоров это скроют. Вот. А когда у тебя как бы это в собственности все общество, ну да, тяжелую правду придется признать, у нас тут бага. Но мы как бы...
И опять-таки, если
да,
решение
нам не надо
правильное,
перед собой оправдываться.
Если что-то не получилось, ну, как бы сами приняли неправильное
ну, да.
решение.
Ну,
или там сами не выполнили.
Но попробовали, да, попробовали, не угадали, давайте поменяем. То есть, и вот тут нет общества, нет мотивации от себя прятать ошибку.
Я вот к похожим идеям пришел немножко с другой стороны. Мне очень, на самом деле, интересно, что человек, который шел к этому вот со стороны... алгоритмов там со стороны математики, если вы будете смотреть собственные видео Лекса, там с первых минут идут такие формулы, которые, мне кажется, много кого испугают на первое время. А выводы очень похожи к тому, к чему приходил я, потому что я думал о проблеме отчуждения в разных аспектах, и как раз есть сложность, что... вот если мы не видим этой системы, если мы не понимаем, как работает экономика в целом, мы можем видеть, что вот мы там нашим коллективом что-то сделали нормально, а улучшение нашей жизни не наступило. Если мы не понимаем связь между причиной и следствием, мы начинаем думать, что есть какие-то они, там, чиновники, бюрократы, партийцы, переродившиеся. Может быть, это действительно так, то есть, может быть, наше предположение верно. Но в конечном счете, чтобы не было отчуждения, человек должен понимать связь между решением, которое было принято, тем, как оно было выполнено, потому что если приняли и не выполнили, ну, как бы извините, и улучшением жизни. Вот если связь есть, ваш социализм здоровый и развивается. Если непонятно, как принимаются решения, либо решения принимаются, но не выполняются, либо люди честно все сделали, улучшение жизни не увидели, значит, где-то есть баг. И вот Лекс призывает, не сносите всю систему в момент, когда это выяснилось первый раз, посмотрите, где баг, и попробуйте его исправить. Кажется, что здесь действительно очень важна роль демократии, очень важна роль общества. И вот мне кажется, мы переходим ко второму такому смысловому ядру. Ты много говоришь вот узко там о том, как, собственно, решать там вот эту оптимизационную модель. И второе, о чем ты много рассказывал, это, собственно, как должна быть устроена демократия.
Да. Две вещи между собой связаны, но не значит, что они связаны жестко. То есть, одно без другого не получится.
Две вещи просто... — это демократия и экономическая система.
Демократия — это экономическая система. То есть, они, в принципе, могут существовать отдельно друг от друга, просто будут чуть хуже работать. Так. А в некоторых случаях и ничуть. Но могут. Вот. Ну и тут идеальный вариант вот этой самой демократии. Условно, в мире он сейчас иногда называется жидкая демократия. Не очень здорово звучит. Это разновидность прямой демократии. Ну,
прямая демократия, да. Больше нравится название.
Ну, прямая демократия просто более широкий класс, да, явление. Прямая демократия — это, ну, вкратце принципы могу сформулировать, что решения принимают те люди, на которых это решение будет распространяться. То есть, грубо говоря, если мы решаем что-то про город, это вот жители города плюс те, кто в нем часто вынужденно бывают. Mm-hmm. Ну и так далее, да, также предприятия, о внутреннем распорядке принимают решения работники предприятия, все, да, а какой-то узкоспециальной области принимают работники конкретно вот этим занимающиеся, а о том, как предприятие с внешним миром взаимодействует, может, и внешний мир принимает, да? То есть не только внутри предприятия. Это первый момент. Второй момент. Один человек, один голос. Это всегда так. То есть это прям, про это можно долго разговаривать. Можете в роликах посмотреть, а там подробно обосновываю, почему. Вот. А дальше начинается уже доработки. Мои личные и не только, ну, скажем так, подраздел прямой демократии — это перманентное принятие решений. То есть мы не один раз собрались, проголосовали и все. А мы как бы... дату старта определили, как только у нас там кворум набрался, мы сказали, все, через месяц стартуем. Но после этого все еще можно это решение пересмотреть.
Ну, наверное, до момента, когда уже половина построена.
Даже если все построено. Если его можно отменить, его можно отменить.
Недострой будет стоять.
Снесем. Но это лучше, чем, ну, если это прям принципиальная ошибка, это лучше, чем достроить, и оно рухнет. То есть лучше, что мы понятно. Заметили, что на середине, что оно сломано. Или что это не нужно, или что это вредно. Мы меньше ресурсов потратим.
То есть любое решение можно заново открыть обсуждение.
Конечно. Это тоже глубоко, ну, я даже не сказал, что только программистская, глубоко инженерная штука, потому что все знают, что кто в инженерии работает, да, что заранее, пока ты не начнешь реализовывать, ты не угадаешь во всех деталях. То есть программу ты не можешь, не начав писать код, заранее все распланировать и решить. Когда ты начнешь, выяснится, что что-то не так. И поэтому у тебя всегда должна быть возможность сказать, что та была предварительная версия, а сейчас на практике, на эксперименте мы получили почву для уточнений.
Два кита. Первое. У нас должна быть прямая демократия. У нее есть два основных принципа. Первое. Люди... принимают решение тем кругом, на который влияют это решение. Если решение локальное, его принимают члены локального сообщества. Если решение затрагивает город, его принимают жители города. Если решение затрагивает жизнь всей страны, ее принимают жителей всей страны. Как я понимаю, размер этих решений тоже определяются голосованием.
То есть, ну точно да, так же. Естественно, да. Полномочия каждой вот группы,
они определяются. Детали прямой демократии определяются по принципам той же самой прямой демократии. И один человек, один голос.
Да. Плюс доработка, перманентное принятие решений.
Можно передумать, перерешать.
Да. Еще одна доработка, это уже вот то, что называется жидкой демократией. Поскольку весьма трудоемко каждому человеку участвовать во всех голосованиях, человек имеет возможность свой голос по любому вопросу кому-то делегировать. Но тут важные уточнения. Он не то, что его подарил или там передал там, депутату на 5 лет. Нет, это работает так. Человек назвал, сколько у него есть в кавычках представителей. Кто такие представители? Делегаты, назовем их так. Если этот человек по какому-то вопросу не проголосовал сам, его один голос делится между теми его делегатами, которые проголосовали. При этом, поскольку голосование перманентное, человек может на любой момент подключиться, проголосовать сам. У его делегатов голос в этом вопросе будет отнят, его голос. Да? Он как бы обратно к нему вернется и напрямую вот он уже выразил свое мнение. Но если он сам не проголосовал, это делится между делегатами, новые делегаты со временем голосуют, то есть у каждого доля понижается. Но при этом, с одной стороны, человек не обязан голосовать по всем вопросам сам лично, с другой стороны, у него голос не забрали, он в любой момент может мешаться.
Мне кажется, что это совершенно гениальная идея. Посмотрите, вместо того, чтобы реализовывать принцип отзыва делегатов, как он был прописан вот в советах больше 100 лет назад, и некоторые говорят, что когда убрали отзыв делегатов, вот тогда там советская власть-то и закончилась, не начавшись. Или начавшись, но не развившись. Можно у делегата отзывать голос. Причем по разным вопросам, если вы отдали ваш голос специалисту, вы не разбираетесь в том, как правильно построить, там, я не знаю, теплоцентраль по вашему городу, там, через ваш район строят что-то, вопрос вас затрагивает, но вы не специалист, теплотехник. Вы делегируете право принятия решения какому-то специалисту.
Чем можно многим, это тоже
можно
важный
разным,
момент.
Да, да, да.
Важный момент. Не полагаешься на мнение одного. Ты говоришь, я вот пятерым доверяю, пусть они как бы между собой решат.
И сейчас технически это все можно конечно сделать. Галочки ставите, что вот этому, этому, этому доверяю. В любой момент времени вы можете сказать, нет, я посмотрел ролик на Ютубе, понял, что я теперь лучший теплотехник, лучше всех, кто там 5 лет учился в ВУЗе, поэтому я сам по этому вопросу приму решение. То есть вместо отзыва делегатов можно реализовать отзыв голоса, причем гибко, по одним вопросам отзываю, по другим не отзываю.
Но при этом ты в любой момент можешь сказать, вот этот больше не делегат, мой, а вот тот делегат. И опять же, это мгновенно происходит. Тебе не надо со всеми договариваться, давайте все вместе нашего коллективного делегата отзовем. Нет, конечно, сам лично можешь в любой момент любого отозвать и любого назначить.
И, соответственно, у нас будут какие-то люди, видимо, публичные, которым многие люди доверили свой голос. И они будут знать, что если они накосячат, то им не нужно будет следующих выборов ждать, чтобы, значит, вот до выборов там как-то предвыборная стратегия, значит, там на лучшее обещание избирателям, они сегодня накосячили, завтра просыпаются, у них там...
Да, это важное соображение.
Их голосов, они теперь владеют только своим собственным голосом.
Стандартные маневры, типа наобещаем всего перед избирательной кампанией, а к следующей, глядишь, они уже забудут, что мы ничего не выполнили, тут не работает, потому что это каждый день кампания продолжается всегда, каждый день она идет. Плюс ситуация с подкупом, многие спрашивают, они начнут люди себе делегирование скупать, ну, делегатство. Ну, клево, если человек тебе заплатит деньги, а потом начнет регулярно ухудшать свою жизнь. Ты же не будешь думать, что окупилось, мне же деньги за это дали. Нет, ты скажешь, нет, что-то подожди, что-то мало. То есть он тебе должен дать больше денег, чем он тебе ущерба нанес, чтобы ты на эту сделку согласился.
То есть в этой системе...
И так надо каждому.
То есть вот как-то в этой системе по-прежнему можно кого-то обмануть, но не всех и ненадолго.
Да, но он один твой голос получает, а не голоса всех. И при этом он вынужден тебе дать, по сути, больше, чем он у тебя заберет. Иначе тебе невыгодно.
Правильно ли я понимаю, что техническая основа для такой вот жидкой демократии, она готова?
Ну, это не то, чтобы она готова, но это как бы очень легко делается. То есть алгоритм, понятно, как
сделать
такой...
Но она не готова, потому что нет заказчика, который бы сказал, да. Сделайте мне вот голосовалку, но это можно сделать там в какое-то разумное время с современными технологиями существующими.
Да, сами интерфейсы похожего голосования, в том числе для жидкой демократии, N коллективов в мире делали, просто не в точности, как я и писал, но похоже. То есть это тоже возможно, и причем там нельзя сказать, что там 100 человек 100 лет делал. Нет, там реально коллектив из 3 человек там за 3 месяца. Сделать какое-нибудь там условно защищенное хранилище, ну, там в блокчейне или еще как-то, ну тоже вообще небольшая проблема, это обычно малый коллектив решает. То есть если уж большое общество захочет себе такое внедрить, технической проблемы реализовать это не будет. Для этого не нужны никакие особые большие мощности, не нужны какие-то мегапрограммистские усилия. Там. Это вообще элементарно по нынешним временам.
Кажется, что мы поговорили про два компонента, вот, собственно, экономическую систему и прямую демократию, как, ну, в общем, часть этой экономической системы, но не только. И по обоим компонентам, если я правильно услышал моего гостя, техника дозрела, что, в общем, и требовалось доказать.
Да.
Давай попробуем напоследок обобщить. Может быть, я попробую рассказать основные моменты. Может быть, в этот момент ты поймешь, что мы что-то важное еще забыли сказать. Социализм, о котором мы сегодня говорили, это экономическая система, в которой существует централизованное планирование, которое представлено алгоритмом с открытым кодом, благодаря чему любой желающий может понять, почему принимаются именно такие решения. Этот алгоритм понимает, в него он по сетям связи в него передается информация о существующих технологиях, о существующих производственных возможностях и о потребностях людей, благодаря чему он, собственно, получает возможность создать производственные задания для производителей оптимальным образом, используя ресурсы общества. Информацию о потребностях, если это текущие товары, то мы получаем просто из статистики продаж, обрабатывая ее таким образом, чтобы мы понимали, что для какого количества людей данная вещь очень важна, очень ценна. Для какого-то менее важна, они готовы за нее меньше платить, и для какого-то вообще не важна. Эта информация в реальном времени все время собирается просто в силу того, что люди все время себе что-то покупают. Покупают люди на квази-деньги, которые им платят за добросовестную работу. Но эти деньги не совершают круга оборота. Общество имитирует деньги, чтобы вознаградить производителей за труд. В момент, когда производитель, превратившись в потребителя, что-то покупает, эти деньги гасятся. Точно так же, как вы гасите билет на поезд, когда вы, собственно, сели в поезд.
Самая хорошая аналогия.
Билет у вас остается, но смысла в нем никакого уже нету. Решение по более широким вопросам, вот то, что не просто из статистики продаж мы узнаем, они принимаются прямым голосованием. У нас реализована прямая демократия, у нее есть два основных принципа. Первый принцип — это то, что объем решения соответствует объему людей, на которые оно влияет. Чем более глобальное решение, тем больше людей участвует в обсуждении. Второе — один человек, один голос. Но есть возможность делегировать свой голос по специальным вопросам, либо если вы не готовы разбираться, либо еще по каким-то вашим личным причинам. Но в любой момент времени вы можете проголосовать сами. Если вы свой голос кому-то отдали, это не значит, что вы его потеряли.
Да, третий момент все-таки важен, что там не два столпа, а третий вот этот столб прямой демократии.
Три части,
что,
да,
хорошо. Перманентное голосование — это прям очень важная штука, потому что куча вещей будет сильно хуже работать, если оно однократное.
По любому вопросу можно переголосовать, ну, с учетом того, что если часть ресурсов уже потрачена, то их придется признать как бросовыми. Средства производства принадлежат обществу, и если ваш социализм разобрала небольшая группа людей, то, извините, это был неправильный социализм. Если в вашем социализме что-то работает не очень хорошо, это не повод сносить его до нуля, а повод воспринимать социализм, мне просто очень нравится эта аналогия, поэтому я все время повторяю, воспринимать социализм как open-source код, где видите, что что-то закодировано неоптимальным образом, делаете ветку, предлагаете решение, если люди оценят, поздравляю, вы улучшили жизнь себя и окружающих.
Да, ровно так. Я бы единственное, даже не то чтобы добавил, а прям мелкое уточнение, что когда ты сказал, информации, данные поступают, тут все-таки, подчеркну, что речь не идет о чем-то, что ученые потом там разберутся, какая-то сложная информация анализируется искусственным интеллектом. Нет, это очень простые данные, про которые совершенно понятно уже сейчас, как их считать. Это мелкое уточнение, но часто
и в целом,
по нему люди отличают прожектеров от реалистов.
И в целом мы пришли к тому, что техническая основа для всего, о чем мы сейчас поговорили, она уже существует. И вот конкретную голосовалку, где вы сможете управлять вашей жизнью, можно сделать современными технологиями в разумные сроки. Главное, чтобы сформировалась общественная сила, которая даст запрос на такое изменение вашей жизни. Большое вам спасибо. Это была программа «Диалог на простых числах» и специальная рубрика под названием «Социализмы», где мы говорим о том, каким может быть социализм в современности, если для этого сложатся политические условия. Спасибо и до новых встреч!